Дверь открылась.
— Мистер Пессималь, сэр,
— объявила нюня, припровождая в кабинет Ваймса посетителя, бывшего ненамного выше ее ростом.
— А вот экземпляр времен из приемной.
Сказать, что мистер Пессималь выглядел человеком опрятным, это ничего не сказать. Он был настоящим воплощением аккуратности. Каждая складочка так отутюжена, что мистер Пессималь походил на фигурку, сложенную из бумаги. Костюм был недорогим, но сиял чистотой, и ботинки его сверкали, а тщательно прилизанные волосы блестели даже ослепительнее ботинок. Строго по центру головы располагался пробор, такой ровный, словно его нарисовали под линейку.
«Все казенные учреждения время от времени подлежат ревизии», — поведал Ваймсу ветеринари. «И не правда ли, нет никаких причин делать исключение для стража. В конце концов, именно сюда утекает больше всего средств из городского бюджета».
Ваймс заметил, что слово «утечка» попахивает канализацией.
«И тем не менее»,
— сказал ветеринари,
— «тем не менее».
«А с патрицианским «тем не менее» не поспоришь». И вот теперь в кабинете Ваймса появился мистер Пессималь. Он мерцал на ходу. Ваймс не мог подобрать другого слова, чтобы описать это. Каждое его движение было каким-то отточенным.
Держу пари, у него раскладной бумажник, а к очкам прикреплен шнурочек. Пронеслось в голове у Ваймса.
Мистер Пессималь аккуратно сложился пополам на стуле перед столом Ваймса и расстегнул застежки своего портфеля. Два крошечных замочка лязгнули, точно шаги железной поступи рока. С ужасающей церемонностью Пессималь водрузил на нос очки. Они были на черной тесенке.
— Письмо от лорда Ветеринари, подтверждающее мои полномочия, ваша светлость.
Инспектор передал через стол листок бумаги.
— Благодарю, мистер А.Х. Пессималь, — сказал Ваймс, бегло взглянув на письмо и откладывая его в сторону. — И чем же мы можем вам служить? Ну, кстати, на службе я предпочитаю обращение командор Ваймс.
— Мне потребуется кабинет, ваша светлость, и доступ ко всей вашей документации. Как вам известно, я обязан предоставить его превосходительству подробный отчет о расходах и доходах стражи с полным анализом таковых, а также различными предложениями по усовершенствованию каждого аспекта деятельности вашего ведомства. Ваше сотрудничество приветствуется, но не является обязательным.
— Предложение по совершенствованию? Вот, значит, как! — переспросил Ваймс с таким восторгом, что сержант Пападополу за спинкой стула Пессималя в ужасе зажмурилась. — Это просто замечательно! Что до меня, моя страсть к сотрудничеству общеизвестна. Я, кажется, уже намекнул вам, как отношусь к этому герцогскому титулованию.
— Да, ваша светлость. Тем не менее, вы герцог Ангский, и было бы неуместно обращаться к вам как-либо иначе. Тогда я ощутил бы себя невежей, —
чопорно сказал А.Х. Пессималь.
— Понятно. — А как же мне обращаться к вам, мистер Пессималь?
Краем глаза Ваймс заметил, что половица в дальнем углу кабинета чуть-чуть приподнялась.
— А.Х. Пессималь, будет вполне приемлема ваша светлость.
— А что именно означают «А» и «Х»?
Ваймс на мгновение оторвался от созерцания движущейся доски.
— Просто «А» и «Х», ваша светлость,
— терпеливо сказал инспектор.
— А.Х. Пессималь.
Хотите сказать, у вас с рождения нет имени, только инициалы?
— Совершенно верно, ваша светлость.
— Как же вас называют друзья?
Судя по лицу А.Х. Пессималя, некое ключевое слово в этом вопросе было недоступно его пониманию. Ваймсу даже стало его немного жаль.
— Что ж, сержант Пападополу позаботится о вас, — сказал он с преувеличенной бодростью. Подыщите мистеру Пессималю какое-то помещение, сержант, и предоставляйте любые документы, какие он запросит. И желательно побольше, — мысленно добавил Ваймс. Похороните его под этой бумажной грудой, если это поможет держать его подальше от меня.
— Благодарю, ваша светлость, — сказал А.Х. Пессималь. — Мне также потребуется опросить некоторых офицеров.
— С какой целью? — насторожился Ваймс.
— Чтобы мой отчет был как можно более исчерпывающим, ваша светлость, — бесстрастно ответил мистер Ахаписималь.
— Я и сам могу рассказать все, что вам нужно знать.
— Разумеется, ваша светлость. Но ревизию проводят не так. Я обязан действовать абсолютно независимо. Quis custodiet ipos custodes, ваша светлость.
— Мне известна эта поговорка, — сказал Ваймс. — Кто сторожит стражников? Я, мистер Писсималь.
— Да, но кто устережет вас, ваша светлость? — спросил инспектор с легкой улыбкой.
— Уверяю, этим я тоже занимаюсь сам постоянно.
— Охотно верю, ваша светлость. Тем не менее, я представляю здесь интересы общественности. Постараюсь не быть назойливым.
— Весьма любезно с вашей стороны, мистер Писсималь, — сдался Ваймс. — Не похоже это на месть со стороны ветеринария. Кажется, в последнее время Ваймс ничем ему не насолил. Скорее всего, Патриция играет в какую-то очередную свою игру. — Что ж, добро пожаловать, но искренне надеюсь, вы у нас не загоститесь. Прошу меня извинить, нынче утром дел по горло, сами понимаете, проклятая Кумская долина и все такое. — Входи, Фред!
Этому трюку он научился от ветеринарии. Посетителю неловко задерживаться в кабинете, если туда уже пригласили следующего. И еще труднее находиться там в обществе Фреда, который был настоящим чемпионом по потению, тем более в такую жару. За все эти годы простак Фред так и не догадался, что когда он стоит за дверью кабинета начальника, одна из длинных половиц слегка приподнимается в том месте, где Ваймсу нетрудно это заметить. Фрагмент доски опустился на свое место, и дверь открылась.
— Ума не приложу. Какой это предел выйти? — мистер Ваймс с улыбкой души сказал сержант Колон. — Я только собирался постучать.
— Но сперва подольше подежурить у замочной скважины, — подумал Ваймс.
Однако ему было приятно, что Ахаписималь почти незаметно сморщил нос.
— Что случилось, Фред? — спросил Ваймс. — Не беспокойся, мистер Писсималь как раз собрался уходить. — Выполняйте, сержант Пападополу. Доброго вам утра, мистер Писсималь.
Когда Нюня увела инспектора, Фред Колон снял шлем и вытер лоб.
— Становится жарковато, — сказал он. — Думаю, нас ждет гроза.
— Да, Фред, и что конкретно тебе нужно? — спросил Ваймс, всем своим видом демонстрируя, что... хотя он всегда рад видеть Фреда, сейчас не лучшее время для дружеских бесед.
— На улице назревает нечто грандиозное, сэр!
— отрапортовал Фред так, будто долго заучивал эту фразу наизусть. Ваймс вздохнул. — Фред, ты хотел сказать, происходит что-то плохое?
— Да, сэр. Это все гномы, сэр. Я имею в виду наших парней. С каждым днем все хуже и хуже. Они на каждом углу делают кучки, сэр. Ну, то есть, кучкуются. Куда ни глянь, столпились и шепчутся. Все. Даже сержанты. А стоит к ним подойти, замолкают. Да еще смотрят это из-под лобья, сэр. А тролли все это раздражает, что вполне можно понять.
— Мы не допустим повторения Кумской битвы в нашем околотке, Фред, — твердо сказал Ваймс. — Знаю, что весь город бурлит из-за этой годовщины, но какие бы кучки они ни устраивали... Я лично наложу тонну кирпичей на голову любого стражника, который затеет историческую реконструкцию в нашей раздевалке. Получит пинок под зад и вылетит отсюда, прежде чем успеет опомниться. Постарайся втолковать это личному составу.
— Так точно, сэр. — Но я говорил совсем не об этом, сэр. — Об этом-то мы все знаем, — сказал Фред Колон. — А нынче назревает что-то новенькое. И от всяких муторных предчувствий у меня, сэр, загривок покалывает. Гномы что-то не знают, а что знают, не говорят.
Ваймс помедлил, охваченный сомнениями. Фред Колон в служебном плане был не подарок. Нерасторопный, флегматичный, обделенный воображением. Но он так долго патрулировал городские улицы, что протоптал в них канавки. И где-то в недрах этого жирного туповатого сержанта скрывался весьма толковый коп, который нюхал воздух, улавливал любые слухи и читал все надписи на стенах, пусть даже читать приходилось по складам.
Фред, должно быть, их снова взбаламутил этот мясоруб, чтоб ему пусто было, — выдвинул предположение Ваймс.
— Я и впрямь пару раз слышал это имя.
пока гномы балабунили. По-своему, сэр. Да только поверьте мне, дело не только в нем. Уж больно они взбулгачны. Тут что-то важное, сэр, я нутром чую.
Хотя нутро сержанта Колона было бы затруднительно предъявить в суде в качестве доказательства номер один, ни один разумный коп не отмахнулся бы от предчувствий такого динозавра патрульной службы, каким был Фред. Ваймс всегда считался с нутром своего сержанта. Поэтому он спросил, где Маркоу?
Отсутствует, сэр. Ему досталось ночное и утреннее дежурство на улице Паточной шахты.
Мы все работаем в две смены, сэр, укоризненно напомнил Фред Колон.
Мне жаль, Фред. Но сам видишь, что творится. Слушай, как только появится Маркоу, я поручу это дело ему. Он гном и будет в курсе, о чем они говорят.
Боюсь, сэр, он чересчур высоковат, чтобы эти слухи до него дошли,
— сказал Колон странным тоном. Ваймс посмотрел на него искоса.
— Чего ты это взял, Фред?
Фред Колон покачал головой.
— Просто такое у меня ощущение, сэр.
И с нотками отчаянной ностальгии в голосе он добавил.
— Куда как лучше было, когда были только вы, я, Шнобби да молодой Маркоу. Правда же? В прежние времена мы все знали, кто есть кто и кто из нас о чем думает.
— Верно, Фред. И думали мы только одно, хоть бы в этот раз нам повезло, — напомнил Ваймс.
— Слушай, я понимаю, что у всех у нас нервы на пределе, но
надо, чтобы старшие офицеры держались изо всех сил, понимаешь? — Как тебе твой новый кабинет?
Колон просиял.
— Просто отличный, сэр. Конечно, кроме двери. Двери-то ты срам.
Найти должность, подходящую для Фреда Колона, оказалось нелегкой задачей. На первый взгляд он производил впечатление человека, который даже падая со скалы зависнет на полпути, чтобы спросить дорогу. Фреда Колона надо было хорошенько узнать. Молодые стражники не давали себе труда сделать это. Они видели лишь трусоватого, туповатого толстяка, которым Фред Колон, честно говоря, по большей части и являлся. По большей части, но далеко не полностью. Фред стоял на пороге пенсии, но не желал переступать этот порог. Ваймс решил проблему ко всеобщему удовлетворению, предоставив сержанту кабинет в здании полицейской академии, гораздо более известном и, должно быть, навсегда вошедшем в историю под названием «Когда-тошняя лимонадная фабрика». Кабинет прилагался к должности офицера-опекуна, и сослуживцы шутили, что Колон вызвался занять ее добровольно, поскольку ослышался и решил, будто офицер-выпекун займется поглощением выпечки. Классический образчик служебного юмора, который и не должен быть смешным. Кроме того, Ваймс придумал для Колона должность офицера по связям. Это звучало так внушительно, что никто не осмеливался доискиваться до сути. В помощь Колону был назначен капрал Шнобс, еще одно ископаемое в рядах современной стражи. Это оказалось удачной идеей. В своем доскональном знании анкмарпоргских улиц Шнобби и Колон не уступали самому Ваймсу. Безо всякой видимой цели, вроде бы не представляя ни малейшей угрозы преступному миру, они шлялись по городу и слушали городской эквивалент туземных тамтамов. И случалось, что эти тамтамы являлись к ним сами. Когда-то тесный и душный кабинет Фреда был местом, где женщины, засучив рукава, замешивали в огромных чанах партии напитков сарсапариллы, малиновой лавы, имбирной шипучки. Нынче здесь всегда кипел на огне чайник, а дверь была радушно распахнута для всех старых корешей Фреда. Будь то пенсионер-стражник или отставной жулик, зачастую посетитель являлся и тем, и другим, они с радостью забредали сюда, чтобы хоть ненадолго вырваться из-под надзора своих женушек, а Ваймс охотно подписывал счета за поглощенные ими пончики. Оно того стоило. Старые копы держали ухо востро, а нос по ветру, и сплетничали, что твои прачки. Фактически единственное, что отравляло Фреду его нынешнее безмятежное существование, была дверь.